Вероника Рот. Судьба. Моему отцу Фрэнку, брату Фрэнки и сестре Кэндис. Пусть нас и не связывают кровные узы, но мне безумно повезло, что вы — моя семья. Пролог. Айджа. Чего мы так боимся? Она идет нас убивать. Некогда нас тревожила мысль о жизни в двух телах одновременно. С тех пор мы мало-помалу привыкли, и оба наших тока дара трансформировались в один новый, странный дар. Мы научились делать вид, что мы не одна, а две независимые личности, но себя мы предпочитаем не вводить в заблуждение. Мы — одна личность, заключенная сразу в два тела. В последний раз свое местоположение мы знали на Уреке, но сейчас мы не там, мы бороздим просторы космоса. Красноватый пояс тока-течения является единственным источником света в беспроглядной тьме. Лишь одно из двух наших камер посчастливилось иметь иллюминатор. Одна темница — тесная каморка с прохудившимся матрасом и бутылью воды. Вторая — склад со средствами для уборки, источающими резкий, едкий запах. Свет сочится лишь сквозь вентиляционные дыры в двери, которая заперта, но не изолирована от освещения в коридоре. Мы протягиваем руки. Одна длинная и покрытая бледной кожей, другая короче и темнее. Вторая кажется легкой, а первая — тяжелой и неуклюжей. Из одного тела яд вышел, другое все еще под его воздействием. Одно сердце тяжело колотится, второе бьется ровно. «Убивать нас?» — спрашиваем мы себя. «Мы уверены?» «Уверены точно. Это наши судьбы. Они жаждут нашей смерти». «Судьбы». Здесь у нас разногласия. Можно одновременно любить и ненавидеть. Вот мы и любим, и ненавидим судьбы. И верим, и не верим в них. Как говорила наша мать, у нас две матери, два отца и две сестры. И всего один брат. «Прими судьбу». Или как там, «смирись с ней». Или... «Выстрадай судьбу. Все остальное — заблуждение». Часть первая. Шитхи. Глагол. С тувинского «мочь». Следует. Должен. Глава первая. Кайра. Считалось, что Лазмет Нуавек, мой отец и бывший шатетский тиран, погиб 10 сезонов назад. Похоронная церемония состоялась в первую побывку, последовавшую за его кончиной. Так как тела не было, в космос отправили старую броню Лазмета. Тем не менее, мой брат Ризак, заключенный в недрах этого корабля, утверждал, что Лазмет до сих пор жив. Мама иногда звала папу Лазом. Никто, кроме Илиры Нуавек, не осмеливался на подобное. «Лаз», — говорила она, — «остановись». И отец повиновался, если жена не начинала давить на него слишком часто. Лазмет уважал Элиру и ни во что не ставил всех остальных, даже собственных друзей. Владыка был мягок с женой, чего никогда не позволял себе по отношению к кому-либо еще. Мой братец же пришел в этот мир мягкосердечным, но позже ожесточился и превратился в изверга, способного изводить пытками собственную сестру. Ризак перенял привычку отца вырезать человечьи глаза и консервировать их таким образом, чтобы они не загнивали. Банки хранились в оружейном зале на тускло освещенных полках, закрепленных высоко над моей головой. Я частенько захаживала на них поглазеть, прежде чем узнала об их истинном содержании. Зеленые, карие и серые радужки плавали, словно рыбки на поверхности аквариума в ожидании кормежки. Отец никогда не извлекал органы зрения собственноручно и не поручал этого другим. Лазмет использовал только дар, чтобы подчинять тела врагов своей воле, и те проделывали этот трюк сами. Смерть — не единственное наказание для человека, ведь можно подарить ему ночные кошмары. Позже Акас Керезет нашел меня на навигационной палубе небольшого судна, которая уносила нас прочь, все дальше от планеты, которую я считала домом, где на данный момент назревала война между моим народом, шатетами, и земляками Акоса, тувинцами. Я уселась в командирское кресло и принялась раскачиваться взад-вперед, пытаясь успокоиться. Мне хотелось поведать Акосу о том, что рассказал мне Ризак, что мой отец жив. Если, конечно, Лазмет был мне отцом, а Ризак — братом. Было похоже, что Ризак не сомневался, когда сообщал, что не является мне кровным родственником и что я не истинный Ноавек. Именно поэтому, как объяснил Ризак, у меня не вышло разблокировать замок его комнаты. И поэтому мое первое покушение на жизнь брата не увенчалось успехом. Я не знала, с чего начать. Со смерти отца? Рассказать о теле, которое так и не нашли? Или о назойливых мыслях, что между мной и Ризаком нет и малейшего сходства, будто мы и не родственники вовсе? Казалось, Акос тоже не стремился к общению. Он расстелил на полу между командирским креслом и переборкой одеяло, которое нашел на корабле, и мы улеглись на него бок о бок, устремив взоры в бескрайнюю пустоту космоса. Паутина теней моего тока дара оживилась и обвела запястье, подобно черным нитям. Кончики пальцев ужалила пронзительная боль. Я не пугалась космической пустоты. Она позволяла мне почувствовать себя незначительной, едва ли стоящей внимания. И мне было это по душе. Уж слишком часто я беспокоилась о том, что могла причинять вред другим. Вот если бы я была никем и жила в одиночестве, то не совершала бы ничего дурного. Все, чего я желала, находилось сейчас в пределах моей досягаемости. Акос обхватил мой мизинец указательным пальцем. Его только дар заглушил мой, и тени развеялись. Да, определенно все, в чем я нуждалась, уже было рядом. «Скажи мне что-нибудь на тувинском», — попросил Акос. Я посмотрела в его сторону. Он по-прежнему глядел в иллюминатор, а его губы изогнулись в слабой улыбке. Веснушки украсили нос парня и рассыпались вдоль линии ресниц одного из век. Я неспешно подняла руку над одеялом. Не знаю, чего мне хотелось больше — дотронуться до Акоса или вдоволь насладиться предвкушением. Я проскользила подушечкой пальца вдоль его брови. «Я не ручная пташка», — ответила я, — «и не чирикаю по приказу». «Но это просьба, а не приказ. Пустяковая просьба. Произнеси хотя бы мое имя». Я рассмеялась. «Ты помнишь, что в твоем имени больше шатетского?» «Эх, точно». Акос потянулся губами к моей руке и клацнул зубами у самой кожи. Из моей груди вырвался смешок. «Что тебе давалось сложнее всего, когда ты начала изучать тувинский?» «Название ваших городов. Просто жуть», — ответила я. Акос выпустил мою руку и ухватился за мизинец и большой палец другой всей пятерней. Прижался губами к моей ладони, огрубевшей от рукояти ток ножа. Это казалось таким странным, столь незамысловатая манипуляция с загрубевшей частью меня была способна наполнить каждую клеточку тела жизнью. Вздохнув, я сдалась. «Будь по-твоему, я скажу. Гесса, Шисса, Акос», — произнесла я. Одна канцлер прозвала Гессу сердцем Тувы. Она носила фамилию Киризет. Единственный канцлер Киризет за всю историю Тувы. Акос поднес мою ладонь к щеке. Я приподнялась на локте и склонилась над ним. Мои волосы скользнули вперед, обрамляя наши лица. Теперь волосы были длинными лишь с одной стороны, а с другой сверкала дерма-амальгама. «Я прекрасно об этом знаю», — произнес Акос. «Очень долгое время на Туве проживало всего две семьи судьбоносных», — сказала я. «Тем не менее, за этим единственным исключением власть всегда принадлежала бенезитам. Судьба назначала канцлерами их. Не кажется ли тебе это странным? Может, мы никудышные правители? А может, вы любимчики судьбы?» — предположила я. «Что если власть — проклятие?» «Мы точно не любимчики судьбы», — возразил Акос. Он произнес это мягко. Настолько мягко, что я не сразу сообразила, что Акос имел в виду. Третье дитя рода Киризетов умрет, служа роду Ноавеков — Это подразумевало предательство, посвятить жизнь моей семье и погибнуть за нее. Разве это не есть проклятие? Я с досадой покачала головой. «Прости, я не подумала». «Кайра», — обратился ко мне Акос, а затем умолк и нахмурился. «Неужто ты просишь прощения?» «Мне знакомы кое-какие слова», — насупившись, ответила я. «Я не конченная грубиянка». Акос рассмеялся. «А я знаю, как будет по-эссендерски мусор, но это не означает, что я в курсе, как правильно это слово употреблять».
«Отлично, забираю извинения обратно».
Я сильно щелкнула Акоса по носу. Он съежился от боли, но не прекратил заливаться смехом.
«Так как по-эссендерски мусор?»
Акос ответил. Начало и конец этого слова были словно зеркальными отражениями друг друга. «Я обнаружил твое слабое место. Стоит мне уличить тебя в незнании чего-то, как ты тут же приходишь в смятение». Я обдумала его слова.
«Не страшно, что тебе известна одна моя слабость, учитывая, что исследовать тебе еще много».
Акос вопросительно приподнял брови. Я вонзилась пальцами в его левый бок, прямо под локтем и в правый, чуть выше бедра. Эти слабые места я распознала во время наших тренировок. Акос не защищал их должным образом и съеживался сильнее, чем тогда, когда я наносила удары по другим точкам. Сейчас же я лишь слегка подтрунивала над ним, обнаруживая с удивлением для самой себя, что способна проявлять такую нежность. Мне хотелось выдавить из него еще больше смеха, а не заставить корчиться от боли. Киризет поднял меня над собой, удерживая за бедра. Несколько его пальцев скользнули под пояс моих штанов. Это были еще незнакомые мне ощущения, и я нисколько против них не возражала. Я опустила колени на одеяло, по обе стороны от Акоса, медленно наклонилась и поцеловала его. Мы целовались всего несколько раз, и я еще не делала этого ни с кем другим. Каждый раз был открытием. Я исследовала края его зубов и кончик языка, почувствовала, как его колени скользят между моими, и приятную тяжесть ладони на затылке. Акос прижимал меня к себе с возрастающей настойчивостью, а движения становились все интенсивнее. Я не дышала, не хотелось тратить время впустую. Спустя несколько мгновений я судорожно глотала воздух, выдыхая в шею Акоса, что снова его развеселило.
«Воспряму это как хороший знак».
«Не борзей, Киризет!»
Я не смогла сдержать улыбку. Лазмет и прочие вопросы о моем происхождении занимали меня все меньше. Плывя на звездолете посреди пустоты с Акосом Киризетом, я чувствовала себя в безопасности. Вдруг из глубины судна раздался вопль. Это была Сизи, сестра Акоса. Глава вторая. Сизи.
«Я знаю, каково это — видеть, как гибнет твоя семья. В конце концов, я Сизи Киризет. Я наблюдала за тем, как на полу гостиной нашего дома умирал мой отец. Смотрела, как шатетские солдаты утаскивали с собой Айджу и Акоса. На моих глазах увяла красота матери. Точно так выгорает одежда на солнце. О потерях я знаю не так уж и мало. Просто не в состоянии демонстрировать эмоции, как это делают другие. Меня ограничивает мой Токадар. Я слегка завидую Исей Бенезит, судьбоносному канцлеру Тувы и моей подруге, ведь она способна скорбеть. После того, как Исей доводит себя до эмоционального истощения, мы засыпаем плечом к плечу в камбузе шатетского корабля заговорщиков. Я просыпаюсь, мою спину ломит, ведь я долго лежала у переборки. Я поднимаюсь на ноги и выполняю наклоны поочередно в обе стороны, одновременно оценивая ее состояние. Видок у Исей неважнецкий. Это, впрочем, объясняется тем, что только вчера Ори, сестра-близнец канцлера, погибла на шатетской арене под возгласы горожан, требовавших ее крови. Чувствует она себя соответственно. Материя вокруг Исей шероховатая, как покрытые налетом зубы. Ее взор скользит по комнате, пробегая по моему лицу и фигуре. Это не тот взгляд, который вгоняет человека в краску. Словно разматывая клубок шелковой нити,
Я стараюсь успокоить Исей при помощи тока дара, транслируя волны умиротворения. Похоже, это не слишком-то помогает. Странная вещь, этот мой токедар. Я не знаю, как чувствует себя Исей, не слишком понимаю, но ощущаю материю. Я не в силах полностью контролировать ее состояние, но могу пробовать. Иногда требуется несколько попыток, либо переосмысление. Вместо шелка, который оказался бесполезен, я пробую воду, тяжелую, накатывающуюся волнами. Тщетно. Она чересчур взвинчена. В некоторых случаях, когда эмоции человека зашкаливают, я практически бессильна.
«Сизи, я могу доверять тебе».
На тувинском слово «могу» звучит забавно. Оно значит и «могу», и «следует», и «должен». И понять точно, что под ним подразумевается, возможно, только из контекста. Временами это становится причиной недопониманий. Вероятно, именно поэтому народы других планет, отзываясь о нашем языке, используют эпитет «скользкий». Поэтому, а еще и потому, что туземцы до жути ленивы. Выходит так, что когда Исей Бенезит спрашивает меня на моем родном языке, может ли она доверять мне, я не могу с уверенностью сказать, что она имеет в виду. В любом случае, ответ всего один. «Конечно».
«Вот что, Сизи».
Голос Исей звучит тихо и спокойно. Это указывает на то, что канцлер настроена серьезно. Ее голос вибрирует в моей голове. Довольно приятное ощущение.
«Я намерена кое-что предпринять и хочу, чтобы ты в этом поучаствовала. Но я беспокоюсь, что ты не станешь.
Исей, перебиваю я исполню все, что ты попросишь». Легонько дотрагиваюсь до ее плеча. «Договорились?» Исей кивает. Она выводит меня из камбуза. По пути я стараюсь не напороться ступней на какой-нибудь кухонный нож. Запершись здесь, Исей выкорчевывала ящики и громила все, что попадало ей под руку. Поэтому пол устлали лоскуты тряпок, стеклянные осколки, обломки пластика и размотанные бинты. Думаю, винить ее нельзя. Токадар предостерегает меня от действий и высказываний, которые могут заставить другого почувствовать неловкость. Именно поэтому после смерти отца я рыдала лишь наедине с собой. Месяцами я не могла толком поговорить о чем-либо с матерью, и если бы я была способна разгромить кухню, как Исей, я бы это сделала. Я покорно следую за канцлером. Мы минуем тело Ори, аккуратно обернутое парусиной. Вот очертания ее плеч, выступы носа и подбородка. Всего лишь напоминание о том, какой она была. Исей останавливается и порывисто выдыхает. Она окаменела еще больше. Кажется, я кожей ощущаю отлетающие от нее песчинки. Я знаю, что не в силах помочь Исей обрести покой, но испытываю такую жалость, что просто не могу не продолжать попытки. Я посылаю в ее сторону пучки воздушной ковыль травы и добротный кусок отполированной древесины. Посылаю согревающее масло и металлические шарики. Ничего не помогает. Я в расстройстве. Как так? Я не могу помочь подруге. На миг я задумываюсь о том, чтобы попросить о помощи. Акас и Кайра здесь, на навигационной палубе. Матушка тоже, где-то в глубинах корабля. Здесь даже Тека, подруга-диссидент Акаса и Кайры, растянулась на скамье, небрежно раскидав копну белоснежных волос. Но ни к одному из них я обратиться не могу. Во-первых, благодаря моему токопроклятию я просто физически не способна осознанно причинять неудобства. А во-вторых, чутье шепчет, что лучше бы мне завоевать доверие Исей. Я спускаюсь вниз судна следом за канцлером, к двум складам и гальюну, в котором, судя по звукам журчащей оборотной воды, находится моя мать. В складском помещении с иллюминатором заперт один из моих братьев, Айджа. Мне больно видеть его вновь. Прошло так много времени с тех пор, как его похитили, и он выглядит таким маленьким рядом с этой бледной шпалой, Ризаком Нуавеком. Полагается, что с возрастом люди становятся сильнее и толстокожее, но это не про Айджу. Во второй комнате, по соседству с инструментами для уборки, заключен Ризак Нуавек,
от осознания того, что негодяй, отнявший у меня братьев и погубивший моего отца, находится совсем близко, по телу пробегает мелкая дрожь. Исаи замирает меж двух дверей, и меня осеняет, что она намерена войти в одно из помещений, и мне не хочется, чтобы ее выбор пал на комнату Сайджи. Я понимаю, что он убил Ори. Технически. Именно в его руке находился нож, который пронзил ее плоть. Но я знаю своего брата. Он не способен на убийство, в особенности, если речь идет о друге детства. Этому должно быть какое-то объяснение. Уверена, к этому приложил руку Ризак.